Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 7 июля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Никак не привыкну, но нравится. «Отбой», да, вот так, понял, да, «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, продолжаю заменять здесь в эфире Александра Асафова, который вернется к нам на следующей неделе. Сегодня обсудим, ну, по классике, да, уже. Я думаю, что ни один день не обойдется без новостей о вакцинации, вакцинах, где, как, когда, зачем, почему. Но постараемся не очень много времени этому уделить. Есть и много других интересных у нас сегодня тем. Давайте начнем с самого такого, я думаю, что интересует всех, особенно кто находится за рулем. Пробки в Москве. В Москве с пробками все в порядке. И я думаю, что в ближайшие несколько месяцев такая ситуация будет сохраняться на дорогах нашего прекрасного города, потому что сейчас 5 баллов, потом подрастет до 6 к 7 часам, и уже с 8 часов будет все падать. 4, 2 балла, 1 балл к 11 часам вечера. Если вдруг вы стритрейсер, ваше время настанет в 11. Но на самом деле аккуратней. Ну, можно же гонять в рамках разрешенного лимита. Поэтому вот если вы такой послушный стритрейсер, вам в 11 на дороге. Москва, слава богу, свободная. Значит, что у нас с погодой в нашем прекрасном городе? С погодой, как я говорил и вчера, все просто великолепно. Солнце, 28 градусов, хотя машина показывает 31, что тоже точно так же великолепно. Поэтому наслаждаемся прекрасной погодой в Москве. Она продлится, давайте вот прям посмотрим, до которого. А, ну вот до субботы. Следующей субботы. Не этой субботы. В эту субботу тоже прекрасная погода. До следующей субботы. В следующую субботу будет 24, что, согласитесь, тоже не так уж и плохо. А так вот еще практически полторы недели под 30 градусов будет в Москве. Можно идти в выходные куда-нибудь на речку, загорать, отдыхать. И так далее. Значит, напоминаю наши координаты. СМС-сообщение. Пишите по номеру 925-48-94-8. Пишите в Телеграм, говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также, естественно, подключайтесь к нашей трансляции на Ютубе. Ютуб-канал «Говорит Москва», кириллицей вбивайте, русским языком. «Говорит Москва», находите наш канал, нажимаете «Подписаться», находите наш стрим, заходите туда, ставите лайки. Можно дизлайки, нам это очень важно, а вам всего лишь одну кнопочку нажать, поэтому, пожалуйста, делайте это. И там есть чат, куда тоже можно писать ваши сообщения. Вот некоторые из наших слушателей уже присоединяются. Света Москва здесь, Антонина Запяткина тоже тут. Darkfire, даже Darkfire пишет, свободу радиозаключенным пишет. Отмените незаконные баны радиослушателей. Предлагаю создать профсоюз радиослушателей. Прошу петицию передать главному редактору радиостанции «Говорит Москва». Ну, держите нас в курсе, Darkfire. Как только ваш профсоюз будет существовать, как только будет петиция на руках, передавайте, передадим главному редактору. Я знаю людей, кто с ним знаком. Каким-нибудь образом в кабинет зайдем. Петиция будет на столе. Но ждем. Сначала надо, конечно же, профсоюз зарегистрировать. Так, что еще у нас есть? Ну, подключаются наши радиослушатели. Пишет, ни дня без голевой передачи, пишет Родер. Ну, а как? А как без голевой передачи, когда идет чемпионат Европы, Копа Америка? Сегодня полуфинал. Англия будет играть с Данией в Лондоне. А Аргентина с Бразилией будут играть в финале 11 числа. Итальянцы вчера вышли в финал. Ну, а как? Как можно без голевой передачи? Ну, на самом деле, про футбол-то практически и не будет сегодня. Ну, так, если я буду периодически сворачивать на эту свою любимую дорожку, но это не специально. Давайте, значит, по поводу новостей. Новость о нашей вакцине «Спутник 5». Еще один авторитетный журнал, журнал Nature британский, вышел со статьей, в которой говорится, что российская вакцина от коронавируса «Спутник 5» является безопасной и эффективной. Данные из России и многих других стран в настоящее время свидетельствуют о том, что он, то бишь «Спутник», безопасен и эффективен, но остаются вопросы о качестве эпиднадзора за возможными редкими побочными эффектами, говорится в публикации. Еще говорится, что вообще какие-либо сомнения, вот, как утверждает автор статьи, многие опасения развеялись после публикации российской вакцины в другом, не менее авторитетном научном издании, британском журнале The Lancet. Об этой статье, я думаю, вы все об этих там двух или трех статьях, я думаю, вы уже все знаете, поэтому напоминать, что там было в этой статье, не буду. Ну, в общем, вот наша вакцина идет потихонечку по миру, по крайней мере, на данный момент только в, ну, если мы говорим про Европу, да, в научных статьях признают, что она безопасна. Это для тех людей, кто вдруг, есть ли информация, кто автор статьи. Можете зайти на сайт журнала Nature и найти автора статьи. Если честно, я в их авторах не разбираюсь, поэтому если бы я и знал, как зовут этого, какого-нибудь Джона Брауна, например. Ну, Джон Браун, может быть, Джон Браун автор статьи, может, кто-то другой, знает, что журнал Nature, легко гуглится в два клика Nature Sputnik 5, и найдете, я думаю, прям сразу же и несколько переведенных статей уже на русский язык, если у вас плохо с английским. Почему нет? Поэтому вот это новость для тех, кто сомневается в качестве нашей вакцины. Пожалуйста, даже уже в западных изданиях, которые, согласитесь, никогда не были замечены в каком-то теплом отношении к России и к всему, что с нами связано, вот они публикуют, что все прекрасно с нашей вакциной. Значит, следующее. Вчера меня заинтересовал вопрос человека, который спросил, вот звонил слушатель в эфир и спрашивал, где можно делать ревакцинацию. Вот ему пора как раз, и спрашивал, где есть такие места, где можно делать ревакцинацию. Ну, значит, я нашел, специально зашел на сайт mos.ru, там есть огромная статья, где достаточно наглядно все рассказано и показано, как пройти повторную вакцинацию от COVID-19. И есть список этих мест. Перечисляю. Без записи можно пройти, например, в гостином дворе с 8.30 до 22.00. У нас есть картинка того, как выглядит все в гостином дворе, как выглядит этот центр вакцинации. Заходите к нам на трансляцию на YouTube-канале «Говорит Москва», открывайте стрим и собственными глазами увидите все, что происходит в гостином дворе. Вот, значит, в одном из 8 павильонов, и в гостином дворе или в одном из 8 павильонов «Здоровая Москва» с 8 утра до 10 вечера. Значит, гостиный двор. В Царицыно есть павильон, ландшафтный парк Митина, там тоже есть павильон, Измайловский ПК ИО у станции метро Партизанская, зона отдыха Мещерская, парк Ходынское поле, в Сокольниках и на ВДНХ. Все. Вот это вот центры, где можно без записи. По записи в 12 городских поликлиниках. Перечислять эти поликлиники я не буду, потому что, ну, действительно длинный список из 12 наименований. Переходите на сайт mos.ru, там найдете эту статью, либо просто в поисковике вбивайте «ревакцинация в Москве», и вам выдаст все эти адреса. Записаться можно также и на mos.ru, либо в приложении «Емиас», либо по телефону. Стандартный абсолютно процесс записи на ревакцинацию. Везде все одно и то же. Есть картинка у нас? Вот можете посмотреть у нас в стриме, как выглядит гостиный двор и все, что там происходит. Впечатляющая картинка, надо вам сказать. Во-первых, и снято профессионально, что радует меня всегда как телевизионщика смотреть на красивую картинку. Ну и вообще, вот гостиный двор в таком антураже видеть — впечатляющее зрелище, поэтому всем советую. Заходите, посмотрите. Я знаю, что уже многие... В Медведково есть еще павильон, вот пишет Виталий. Наверное. А я, по-моему, говорил что-то про Медведково, нет? Здесь вот нету Медведково. Поэтому, может быть, там нельзя ревакцинироваться. Поэтому я его не перечислил. Но вполне возможно, давайте... Можете проверить. Перед тем, как... Если у вас стоит такой вопрос, вам нужно ревакцинироваться, заходите на этот сайт и проверьте все сами. Выберите тот адрес, который вам... ближе, который вам удобнее, может быть, с работы или еще откуда-то, и все, и спокойно идите и ревакцинируйтесь. Никаких проблем с этим нет. Так, я сам привился, но не надо, пожалуйста, говорить, что была какая-то одобряющая статья «Спутник 5», пишет Кунджут. Кунджут. Хорошее название, да. Вы ее не найдете. Есть статья о результатах третьей фазы испытания. Итогового резюме нет. Не обманывайте людей. Не, ну, я вам говорю о статье в журнале Nature, она сегодняшняя. Ну, либо вчерашняя максимум. А третья фаза испытаний, вы говорите про журнал Lancet. Я никого не обманываю. Почему? Я вот вам цитирую даже эту статью из журнала Nature. Можете вбить кунжут в гугле. Конечно, будет проблемно, если вы семечко, но, тем не менее, это же сообщение вы написали, поэтому, наверное, и вбить в интернет тоже сможете и проверите, увидите все своими глазами. Вы даже два раза мне написали это сообщение. Вы боялись, что я, может быть, не увижу, что вы привились, и соврал вам об одобряющей статье о «Спутнике Ви». Но ты не соврал, и все увидел, все прочитал. Значит, Ипатий И спрашивает: подскажите, а кто это такой вещает, такой пропагандист? Я давайте представлюсь еще раз. Меня зовут Георгий Бабаян. Ипатий, будем знакомы. Так, я после первой прививки прием спутникового сигнала не ощущаю. Долго еще ждать? Ну, у кого как. Кто-то говорит, что вот сразу же прям прямую линию с президентом вещали в голову. Кто-то говорит, что шапку из фольги нельзя уже носить, потому что тогда не ловит 5G. У всех по-разному, видите, все по-разному воспринимают этот прием сигнала. У меня сын сегодня сходил, привился, 18 лет. Ему пока все нормально, даже рука не болит. Ну, поздравляю. Сын молодец. Кстати, о сыновьях. Еще одна новость, что начались испытания спутника Ви на подростках. 21 подросток в Москве получил первую дозу вакцины спутник Ви. Дети чувствуют себя хорошо, только у двоих немного повысилась температура, сообщает заммэра столицы Анастасия Ракова. До прививки школьники прошли полное медобследование, им также сделали ПЦР-тесты. По словам Раковой, 11 человек сейчас находятся под наблюдением врачей в больнице, и еще 10 подростков в Морозовской детской больнице. В понедельник стало известно, что в Москве начались клинические испытания вакцины «Спутник Ви» для подростков от 12 до 17 лет. Вот видите, Григорий, ваш уже в другую возрастную категорию впрыгнул. Но также скоро, судя по всему, появится возможность и у подростков помладше сделать себе вакцину. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте!
Добрый день. Хотел бы уточнить, не знаю, говорили или нет, что не только на подростках, но и на взрослых пока еще идет третья фаза тестирования. Поэтому, в принципе, те, кто ее ставит, эту вакцину, можно сказать, наверное, участвуют тоже пока еще в исследовании.
Третья стадия исследования уже окончена, по-моему, насколько я знаю.
Нет. Вы зайдите на сайт реестр вакцин и вбейте в поиск. Там сейчас как раз она обновляется. 2.07. Добавили запись о том, что началась первая, вторая стадия на детях. А третья, четвертая стадия сейчас идет. Соответственно, это пока
еще... А потом
еще...
будет еще пятая, шестая, седьмая, восьмая, наверное.
У него статус пока еще выполняется. То есть она не пройдена. То есть там, если посмотрите по этому реестру, есть вакцины, которых все завершено, а у нее в процессе.
Ну, может, не обновили страничку.
Нет, это не страничка.
Результаты исследований третьей фазы клинических испытаний были опубликованы в том же самом журнале «Lancet», который мы уже сегодня упоминали раз, наверное, 50. Когда? Ну, полгода назад, по-моему, или несколько месяцев назад. Поэтому все уже давным-давно испытано, не переживайте. А с другой стороны, я говорю, давайте, Алекс Бонзе пишет, опять про вакцину, жесть. Ну да, есть такое, согласен. Но тем не менее, новости идут, мы не можем же не обсуждать новости. Тем более, что это самые главные новости сегодняшнего дня и вообще, в принципе, любого дня в ближайшее время. Добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Вы знаете, спутник-то у меня и так вопросов не было. У меня очень многие знакомые привились, сам я не прививался, но собираюсь. А вот по тем двум вакцинам там тишина, то есть ни в одном зарубежном журнале не было. Ну, то есть вот две вторые вакцины, к ним очень много вопросов.
Ну и как хорошо, что у нас есть выбор, правильно?
Пока нет выбора, потому что спутник это все-таки более-менее уже понятно, международная публикация, а те две это какая-то наше изобретение, и поэтому, по-моему, ее не особо продвигают.
Наверное.
Больше... Да, и по спутнику единственный вопрос, вот сейчас идет все-таки ревакцинация, в том числе и на вашем канале очень многие врачи говорят, что вот вакцину на аденовирусе, ну, подвергают сомнению, что можно ей ревакцинироваться.
Ну вот вы не слушаете никаких сомнений.
Серьезные люди
говорят о том, что можно ревакцинироваться. Я вам даже больше скажу, уже спасибо. Уже очень многие ревакцинировались этим спутником. У меня вся родня ревакцинировалась, например. Все отец и мать, там друзья семьи ревакцинировались. И все в порядке, хвоста нет, все живы-здоровы, никто не болеет. Слава богу. И вам того же желаю. Значит, что еще есть у нас в сообщениях? Романович, а вы какой вакциной привиты? Спутник Ви, спрашивает Дмитрий Гальперин, я отвечаю, спутник Ви. И у меня пока только первый компонент, второй будет 21 числа, через сколько? Через две недели, получается. Так, Григорий, слушатель говорил о третьей фазе испытаний Ковивака, а вы говорите о спутнике. А ну вот это может быть. Ну, я-то говорил о спутнике. Он же со мной дискутировал о спутнике, поэтому я говорил о спутнике. И новость про подростков тоже о спутнике. То, что начали испытания. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Скажите, я сейчас без машины просто, не знаю. Радик говорит, Москва, да?
Да, это мы.
Это мы. Очень хорошо. Ребят, помогите, пожалуйста. С ним попал в такую ситуацию. Работаю самозанятым. В такси. Вот. На Ленинградском вокзале меня оставил мадишник. Вот. Потребовал документы. Все показал. Он мне сказал, что у вас нету наклеек на боковых там, ну, дверях, короче. Ага. Я говорю, что еще? Ну, путевой лист. Я говорю, так самозанятый. Мне зачем путевой лист? Вот. Ну, вы должны иметь путевой лист. Я вам объясняю, ребята, я плачу налоги, там, и налоги плачу, и медицину, все плачу. Вот. Я не знаю, короче, машину конфисковали, вот, завтра должен приехать там, значит, на Ленинградский вокзал, там, значит, будет со мной там разбираться. Ребят, помогите, пожалуйста. Это просто ужас. Единственное, доход...
Я только понять не могу, а с чем я вам должен помочь-то? Я бы с удовольствием, только не могу понять, как пока и
давайте...
чем.
Давайте поднимем эту всю тему, потому что, ну, так не должно быть, вы понимаете? Ну, человек работает, единственный доход семьи, да? Я купил автомобиль.
Ну, я вам, ну, знаете, как что бы, посоветую?
Если, должна поддержать, как
если
бы,
без, ну, шуток, я вам могу посоветовать, можете позвонить, спасибо, можете позвонить в утренний эфир нашу автомобильную программу Роману Щукину, и он просто более компетентен в этом вопросе. Я там, в машинах-то я, может быть, и разбираюсь, а вот в такси не очень. Я бы вам с удовольствием бы помог, только ничего не понимаю во всех этих листах, наклейках сбоку машины, не сбоку машины, вообще ничего не понимаю. Поэтому, ну, если хотите действительно каким-то образом какую-то помощь конструктивную, чтобы вам оказали, советую позвонить в утренний наш эфир, самый-самый утренний. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Николай. Вот только что сказали, что отобрали подростков для тестирования.
Да.
Подростков отобрали абсолютно здоровых.
Ну, правильно?
Да. Да, а что делать, если у подростков, у каких-то есть скрытые болезни или официальные болезни, и их будут прививать? Что будет дальше?
Ну, я вам, знаете, как скажу, а что будет, если вдруг вдруг подростки улетят все в космос и научатся стрелять лазерами из глаз? Откуда я знаю? Ну, когда отберут подростков, когда закончат испытания, когда все закончится, тогда и будет ответ вам на ваш вопрос. Будут какие-то противопоказания, только точно так же, как и с взрослыми людьми. Сейчас вот отобрали тех или иных подростков, сделали им, они прошли полное медобследование, сделали ПЦР-тесты, привили, смотрят, наблюдают. А что там будет потом с людьми, у которых есть какие-то хронические заболевания, я думаю, точно так же, как и со взрослыми людьми. Если есть в перечне противопоказания этого заболевания, не будут прививать. Если этого заболевания в перечне нет, значит, будут. Ну, как-то так, наверное, да. Мне кажется, элементарная схема. Здравствуйте.
Здрасте. Добрый вечер, добрый вечер.
Добрый.
Я хочу сказать по поводу тем дискуссий насчет вакцинации. Считаю, что нужно их проводить с присутствием вирусолога или эпидемиолога, потому что слушатели могут...
Вакцинацию наговорить... или дискуссии о вакцинации?
Дискуссии, причем дискуссии. Должны отвечать на какие-то несуразные вопросы, на небылицы, и развеивать эти небылицы, что они просто являются идеологической информационной войной.
Согласен, поэтому миллион уже таких эфиров было сделано, в том числе и я лично делал подобный эфир. Врач отвечал на все самые разные дурацкие и недурацкие вопросы наших слушателей. Делаем такие эфиры. Ну, спасибо за предложение. Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий. Вот только что послушал одного вашего слушателя и второго. Вот один, я с ним согласен, что-то по поводу надо проводить вот такого рода дискуссии. А второй, вот просто я поражаюсь. Вот что бы ни делали, что бы ни хотели бы внести в страну какой-то там позитив, нет, все против, все не так, все не то. А потом говорит, почему в нашей стране все так плохо? Да потому что вы сами не хотите ничего, чтобы в ней что-то проводилось. Вот что ни делай, все не так, все им не нравится.
Не без этого, да.
Молодых людей, подростков, ну прекрасно, замечательно. А как вы хотите, вот, чтобы не было никакого эксперимента, никаких опытов? Откуда будут вообще потом знания? А потом будут говорить, вот там на Западе они там все делают,
да, а мы потом, тут такие лапочки. А потом будут говорить, такие. А где были испытания?
Да, а где были наши, конечно, такие, да?
Да.
А вот там и были, не хочется просто материться, чтобы сказать, где были. И где вы находитесь, вот такие дегенераты, которые вот так вот звонят и такие вот идиотские вопросы так вот ставят.
Понятно, спасибо. Жестко. Жестко, но с опорой на фактуру. Ну да, так вот оно работает. Я, если честно, уже сам не знаю, как на это реагировать. Ну а что поделать с этим? Знаете, мне иногда кажется, вот когда говорят, не испытано, ни в коем случае и так далее. Я думаю, а какая вот вообще вероятность того, что государство, ну давайте вот просто, да, гипотетически представим, государство решило просто... убить всех своих граждан с помощью вакцины. То есть специально изобрели суперяд, и его вводят всем на фоне еще болезни, которая и так всех убивает. Решили ускорить процесс. То есть государству, видимо, в вашей голове, ну, вот людей, которые так думают, или, может быть, какие-то подобные мысли крутятся, государству, что ли, выгодно, чтобы здесь не осталось людей? А как тогда государство будет существовать? Кто налоги будет платить? Ну, просто какая-то же опора должна быть. Вот прям копаем до самого основания. Да, не испытано, там вы можете сказать. Можете сказать, у нас ничего не умеют делать. Как звонил кто-то и говорил, вот, вокруг одни Мерседесы, БМВ, а у нас Лады. Как могут сделать вакцину? Хорошо, ну, дурацкий аргумент. Ну, хорошо, такой. А, только сейчас еще проходят все уровни испытаний, ничего не испытали. А как же подростки, а как же больные подростки, а как же там несуществующие подростки, я не знаю. Еще какие-нибудь подростки, а как не подростки, а как же дети и так далее. А вот если мы совсем до основания с вами дойдем и зададим себе вопрос, а зачем государству травить свое собственное население? Ведь незачем, правильно? Государство, наверное, заинтересовано в том, чтобы здесь жили люди. Вот мне кажется, что да. Но, видимо, я в этом, конечно, не одинок в таком суждении, но есть и люди по другую сторону баррикад. Здравствуйте, в эфире.
Да, Георгий, добрый вечер.
Добрый.
Я попытаюсь ответить на ваш вопрос по поводу того, государство заинтересовано или нет. Как быть с теми, кто не платит налоги?
О, надо говорить им нехорошо, а-та-та. Надо платить
то есть,
налоги.
Те, кто не платят налоги, государство, ну, например, пенсионеры там или еще кто-то, их не выгодно государству содержать. Вот замечательный подход.
И что? Вот. Замечательный подход.
Берем вакцину, создаем, которая приведет к тому, что поголовье, в кавычках, этих самых пенсионеров сократится.
Я вам так скажу. Ваша теория заговора настолько хороша, что проверяйте срочно свои смс-сообщения, потому что, я думаю, там уже упало вам предложение на работу из Microsoft. Потому что мы знаем, что эти люди чипируют всех налево и направо. Билл Гейтс сейчас услышал и такой, опа-на, вот этот человек наш. Его берем в команду, будет моим заместителем. Буду я, Мелинда и вот этот человек. Потому что я люблю теории заговора, я вам честно скажу. Они меня веселят. Потому что иногда теории заговора звучат очень правдоподобно и очень так, как будто это сценарий какого-нибудь голливудского фильма. А кто не любит голливудские хорошие фильмы, правильно? Никто, нет таких людей, все любят. Поэтому отлично. Зачем, пишет Виталий Фили, чтобы выполнять план Даллеса? Вот, да-да-да, это туда же, это все туда же. Убить всех, в том числе и самих себя чиновников? Ну, вот как бы да, все же привились, в том числе и чиновники. Короче, это, ну, это бредятина, да, которую мы можем вот так вот повеселиться, немножечко пошутить про план Даллеса, про теории заговора. Но если быть серьезными, то, конечно, не весело. Кстати, еще открыли еще один у нас огромный центр вакцинации в Лужниках. Если вдруг во всех предыдущих центрах вакцинации вам не хватило места, можете отправиться в Лужники, там сейчас тоже можно привиться. У нас новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, сегодня 7 июля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Продолжаем с вами обсуждение сегодняшних самых интересных новостей. Светлана Прохватилова. Тяжело читать. нормальные фамилии, которые написаны латинскими буквами. Почему зимой не нужно носить шапку? Шапка не гарантирует 100% защиты от мороза. Я не доверяю российским шапкам. Нас заставляют носить шапки, чтобы приучить к покорности. Даже если один раз вам помогла шапка, в следующую зиму придется снова ее надевать. Почему? Потому что... поэтому шапка неэффективна. Организм сам вырабатывает привыкание к морозу. Не надо мешать ему, надевая шапку. Менингит придумало правительство, чтобы заработать на продаже шапок. Больницы завалены людьми, которые носили шапку и лежат с сильнейшей простудой. Мода на ношение шапок – заговор корпораций по производству модной одежды. Западные шапки надежнее. Россия не может сделать собственную шапку. То же самое и с вакциной. Да, знаете, вот приходится, да, до истины добираться через шутки, но ведь правда звучит похоже. Кто придумал эту шутку про шапки, 5 баллов, пишет Виталий Фили, согласен. Очень, очень точно описывает всю эту ситуацию. Алексей Вольво спрашивает, а до какого возраста можно делать вакцинацию, если там 90 лет или 100 лет? Ну, во-первых, я так и знал, что где Вольво, там примерно вот этот возраст крутится все время. Это я чувствовал. Во-вторых, я не слышал ничего про верхний порог ограничений. По-моему, можно делать, ну, вы идете на медобследование, делайте, если у вас нет никаких противопоказаний, пожалуйста. Люди 60+, прививаются уже давно. Давайте следующий звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
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 Я сама переболела.
Только радио, прошу вас выключить, иначе мы закольцовываемся.
Да,
здрасте.
5 секунд.
Еще а секунду даю. Да, вот так прекрасно, да, давайте.
Мы переболели всей семьей в январе. Муж хорошим иммунитетом, да, крепкий, здоровый мужчина. Очень тяжело болел. Прям температура 39 с чем-то, 10 дней. Болезнь его очень выматывала. Скажем так, я была за вакцинацию, и если бы, естественно, она началась там в первых числах января, мы бы пошли первым делом привились, потому что вокруг очень много знакомых заболевало, и тяжело заболевали, и люди вокруг умирали, действительно было страшно. Но, к сожалению, мы заболели, и, честно говоря, когда болел муж, я не видела свет в конце тоннеля. Просто это было настолько страшно. Естественно, когда отпили вакцинацию, первым делом я повела своих родителей, говорю, вы будете прививаться. То есть, глядя на нашу ситуацию, у них даже не возникло вопросов. А, опять же, вокруг очень много почему-то такой пропаганды против вакцины, но почему-то люди при этом не задумываются, что после коронавируса бывают очень тяжелые последствия для организма.
Потому что люди, видимо, не сталкивались лично, как вы, с этой болезнью. К счастью, надо настолько отметить.
Тяжело люди отходят от этого последствия коронавируса, что я считаю, что да, люди, возможно, болеют после прививки, и это происходит в более легкой форме. Поэтому я пошла неделю назад, несмотря на то, что у меня и у мужа есть антитела, я пошла и сделала прививку, потому что повторение я не хочу.
Вы молодец. Вы и ваш муж молодец, и вам здоровье. Правильно делаете. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните в прямой эфир 7373-94-8, код 495. Также у нас идет трансляция на YouTube-канале «Говорит Москва». Заходим туда, кириллицы вбиваем «Говорит Москва», находим наш стрим, ставим лайки, подписываемся обязательно на канал. Там есть чат, в котором вы тоже можете нам писать сообщения. Значит, продолжают раскручивать, Darkfire 1 продолжает раскручивать историю с профсоюзом наших радиослушателей. Предлагаю Анну, Михаила, Подмосковье и Лимузинов, Совет профсоюза. Вот, видите, уже кандидатуры пошли. Вы там только не перегрызите все, кто возглавит и так далее. Не надо. Профсоюз, во-первых, дело должно быть добровольное. Во-вторых, жду документов с требованием профсоюза и так далее. Как только организуетесь, так сразу несите документы. А мне пришел QR-код и сертификат, как переболевший, но не привитый на госуслугах, хвастается Елена Бровкина. Ну, теперь вам надо только еще один QR-код заполучить. Знаете, как коллекция таких. Сотки, кто-то сотки собирал, кто-то монеты собирает, кто-то марки. Есть люди, которых футболистов в специальные журналы вклеивают. Вот вы собираете QR-коды для полной коллекции. Ну, будьте потом, смотрите, а? Полная коллекция, 2021 год. Оригиналы все, нетронутые, QR-коды. Продадите через несколько лет за гигантские деньги. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер.
Да, добрый вечер, Георгий. Ну вот смотрите, сейчас идет такое проникновение, потихоньку сегодня выступал представитель Минздрава России, сказал, что да, разрешают они Pfizer и Johnson & Johnson колоть, ну, применять в России, ну, примерно, значит, через год они как бы это все дело юридически оформят, чтобы люди, которые вкололи Pfizer и Johnson & Johnson, тоже получали QR-код. Значит, ковид в России закончится, ну, примерно через год, когда вот это все примет такой массовый характер. Колоть Pfizer и Johnson. Ну, сейчас просто единицы, ну, скажем, десятки тысяч только вкололи Pfizer и Johnson & Johnson граждан России. А вот когда через год начнется массовое это дело, все, ковид сразу и закончится в России, когда будет альтернатива.
А почему?
Ну, потому что уже не будет вот этой зависимости. Сейчас как бы, видите, заставляют уже второй раз ревакцинироваться. Ну, в такую зависимость. Или, а как станет Pfizer, Johnson & Johnson, человек может выбрать Moderna или Спутник. Вот ковид сразу закончится, потому что не сможет Минздрав России вот это вот дело навязывать.
Да, но... я вообще не вижу никакой связи. Я вам объясню. Хорошо. Точно. Хорошо, но давайте
через год,
так.
Через год мы вернемся к разговору.
В Соединенных Штатах можно привиться спутником? А, ну хорошо, не хотите продолжать беседу. Ну, в Соединенных Штатах можно спутником привиться? То есть я могу такой же аргумент, да? Как только там можно будет привиться спутником, тогда ковид закончится. Я-то за, чтобы ковид закончился. Я ничего против иностранных вакцин тоже не имею. Я просто считаю, что иностранные вакцины на наш рынок должны попадать только после того, как наша попадет на их рынок. Ну, либо в один и тот же момент это должно произойти. Я уже об этом говорил. Во-вторых, я вас уверяю, ровно в ту самую секунду, как появятся иностранные вакцины, про них тоже начнут говорить гадости. Потому что есть люди убежденные, понимаете? Им аргументы ни мои, ни ваши, ни еще чьи-либо вообще не нужны. У них свои какие-то тараканы в голове. Они действительно на серьезке думают про 5G, про план Даллеса, про уничтожение населения, про преследование людей, которые не платят налоги и так далее и тому подобное. Поэтому я не вижу здесь никакой связи. Добрый вечер, в эфире.
Добрый день, здравствуйте, это Дик. В Москве полтора года я нахожусь в самоизоляции абсолютно строго, как сказал Сергей Семенович. Но у меня один вопрос, чтобы закончить с ковидом. А почему мне взять учебник, который у меня сейчас стоит на полке, по медицине, по эпизоотологии, вирусологии, и просто провести настоящие карантинные мероприятия, как положено, это по закону. Нас так учили, я сдавал зачеты. Пожалуйста, ответьте, пожалуйста.
Мне. Ну, давай, я зачеты не сдавал подобного толка. Что нужно сделать?
Ну, карантинные мероприятия предусматривают закрытие границ, прекращение полета самолета, дезинфекция их пароформалиновой смесью, значит, кордоны, дезинфекционные барьеры, ну и военные, естественно. Дальше это все описано в учебниках, и медики знают лучше это меня, поскольку я уже на пенсии, но они могут взять так же, как я, учебник, все это прочитать.
И пожалуйста. Это нужно сделать в масштабах всей планеты
всей
Земли.
Страны.
Абсолютно. А, всей страны. Ну а если вот у нас в стране мы, предположим, это сделали, а в какой-нибудь гипотетической Индии нет...
Да, но они же к нам не смогут попасть.
Ну, рано или поздно-то нам придется никогда. Их к нам впустить. А, никогда. Просто никогда.
На границе, в Дальнем Востоке, на границе, когда был брюшной тиф в 70-е годы, стреляли из автоматов, чтобы никто не переходил к нам с чужого берега.
Я так скажу вам, засчитано. Я считаю, что выставить на границах автоматчиков и по всем стрелять, кто будет пытаться, как вариант... Да, вполне возможно, вот только он мне не видится реальным. Я только в совет старейшин, если его согласится возглавить Гурген, пишет Анна. Это мы продолжаем раскручивать тему с профсоюзом наших радиослушателей. Видите, Darkfire 1, клиентура-то идет к вам. У вас есть вполне реальная возможность такой профсоюз-то и создать. Звонящий не аргументировал вообще ничего. Пишет Неладия Вайт, который звонящих. Кто-то аргументирует, кто-то нет. Кто-то делится своим опытом и наблюдениями. У всех по-разному. Добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте, Георгий Андреевич, Москва. Спасибо за эфир. Хотел поделиться тоже опытом. Сегодня вторую поставил себе в компонент вакцины. Вот самочувствие нормальное, полет нормальный. Вот. Но опять-таки продолжаются разговоры. Вчера... был свидетелем замечательного диалога, и это не бабушки на лавочке, да простят меня бабушки на лавочке, да, это абсолютно взрослые, адекватные, рабочие, так скажем, рабочего возраста люди обсуждали чипирование 5G, и все это обсуждали на абсолютном серьезе. И я так почесал лоб, сделав фейспалм. Ну, это же откуда-то берется. Это же не просто так люди... Они же в это верят. А это же не просто вот как-то прозвучало где-то, и кто-то повторил. Люди какие-то аргументы ссылаются на каких-то ученых, на какие-то разработки, что все это... Это вот грустно. Это вот грустно действительно.
Да, да, это ужасно. Но, с другой стороны, мы видели и на ютубах, и даже где-то по телевизору были, по первости, да, вот эти сюжеты о теории заговора. Помните, мы сначала думали, что убивает этот вирус только китайцев. И говорили, что это либо китайское, значит, правительство, либо американцы решили просто таким образом зачистить всех китайцев немножечко, чтобы на территории помещаться уже. Потому что сколько их там? Уже больше миллиарда? Нужно хотя бы там 1700 сделать. И вот такой способ нашли. Помните же, да, все? Я уверен. Потом оказалось, что не только китайцы. Потом были только взрослые люди и китайцы. Потом оказались все и так далее. Ну, вот так вот потихонечку мы накапливали всякие разные теории. Проблема в том, что мы не очень знаем вообще, откуда этот вирус взялся. Действительно, достоверно. Может быть, кто-то знает, а кто-то не знает. В основном не знаем. Как его лечить? А вот отсюда из неизвестности все время появляются всякие разные теории, потому что люди пытаются додуматься, как-то решить эту головоломку, ну, в силу своих, наверное, умственных способностей. Для кого-то кажется удобным версия про чипирование, и что на самом деле всеми нами там правят 3-4 человека. Я тоже слышал эти истории от очень адекватных, на первый взгляд, людей. Что, ну, на самом деле, просто это все мировое правительство таким образом пытается подчинить нас всех себе. Как бы нам с вами понятно, что это бред, а этим людям нет. И с этим я даже, если честно, не знаю, что делать. Добрый вечер. В эфире.
Добрый вечер. Это Андрей. Я хотел бы сказать вам, Георгий, вот интересно было бы сделать такую передачу, подготовить, на которой конкретно в цифрах показали, как разбогатели олигархи всего мира. Вот, например, я смотрел, это около 2 триллионов. Американские миллиарды разбогатели где-то около 600 миллиардов. Наши где-то на 62 миллиарда. И отсюда становится ясно, что медицине выгодно, чтобы люди болели, а следовательно, не прививались. То есть на Западе медицина, как таковая, это медуслуги. То есть это медицина больного человека. Тебя будут поддерживать, но не дадут умереть, чтобы с тебя постоянно доить. У нас же раньше медицина была здравоохранительная, то есть профилактическая. Вот такую передачу я бы считал очень необходимой вот, по поводу, кому это выгодно и какие они деньги на этом зарабатывают. Тогда бы многим людям прояснилось.
Правильно я понимаю, что если привиться, значит обмануть систему таким образом и не дать на себе заработать. Правильно?
Совершенно верно.
Отлично. Схема рабочая. Мне нравится. Давайте, если вам удобно в это верить, пожалуйста, мне вообще, если честно, все равно. Можете верить во все, что угодно. Просто не хочется, чтобы люди вокруг умирали. Вот все. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Москва. Ну, если привиться, тогда заработать тот, кто выпустил вакцину. Замкнутый круг.
Ну, наверное, да. Вот. Хотя государство на данный момент на этом ничего не зарабатывает. Государство
на этом экономит, потому что каждый больной, серьезный больной с ковидом, да, обходится в очень большие деньги, находясь в больнице. Реально очень большие деньги.
Конечно.
И локдаун, да, еще дороже обходится государству, да, потому
Конечно.
Как умирает бизнес и далее. Вот, собственно говоря, и причина, почему разыгрывают одно, второе, третье, и всячески даже деньгами, квартирами, машинами пытаются это дело стимулировать.
И правильно делают.
А в противном случае вот эти все заговоры, они когда там, вот, это против пенсионеров, так, ну, если бы это было против пенсионеров, дали бы им просто спокойненько уйти.
Ну да.
На погост, да и все. Так нет же, даже и пенсионеров вытягивают, а они выходят еще дороже, собственно говоря, да, потому что молодежь чуть полегче немножко вытянуть, чем пожилого человека.
Ну, соответственно, таким образом разбиваются все эти теории заговора. Вот элементарные какие-то аргументы. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Георгий, ну, во-первых, вы козыряете все время врачом, которого приглашали 2 недели назад. Невролога, который заведует сетью поликлиник, который давно уже подмочена репутацией.
все, я понял. Вы про Павла Брандта. Да,
да. Подмоченная репутация. Я ничего против не имею, но тем не менее, он сам признался. Не вирусолог, не иммунолог, не микробиолог.
Он не вирусолог, да.
Ну, тем более, когда его так новый рьяный порыв, и при вашем одобрении, когда он звонящим стражущим лицам, даже с так называемыми с хроническими заболеваниями, рекомендовал поголовно на ветеринарном способе всем ставить вакцину.
По поводу спутника... Ветеринарным способом это какой? Под хвост?
Да нет, я всем поголовно, без предварительного так называемого медицинского исследования, допрививочного, и без учета постпрививочного мониторинга, который, кстати, в Израиле выявил то, что Pfizer, там это достаточно бородатая новость, в конце мая там запретили эту вакцину вакцинировать, в том числе и подростков и детей, потому что она бьет по стенокардии.
Я не знаю, что там запретили в Израиле, я только знаю, что там всех принудительно вакцинировали.
Нет, не всех.
И на какой-то определенный момент практически победили эту болезнь.
У вас ложная информация, ничего там не запретили. Запретили, там продлили осадное положение до 1 августа, отпуская только туристов, групповых туристов из шенгенской зоны и с другими так называемыми подтвердительными документами.
Да, это, наверное, да.
Вот, и привили там, всех. Нет, там привили поголовно. 60%.
60%? Прекрасно. Давайте даже на этой цифре остановимся.
Нет, 60%, отлично. Я вам что говорю, все сейчас хотят подставить под сомнение отечественные вакцины. В том числе и Ковивак, и Пивак, ну бог с ними, они тут действительно со спутником это просто как бы, ну еще, это недожаренные блины на сковородке. Ребята, если кто-то хочет вакцинироваться, например, этим Джонсоном, либо Астрой, почитайте зарубежную литературу о так называемом тромбозном синдроме. Вот, по официальной статистике в разных странах на миллион перевакцинированных была разная статистика, в том числе и десятки пострадавших до летального исхода, когда у них в различных частях тела образовывались тромбозы от этих прививок. Не надо идеализировать иностранные прививки, тем более опыт вакцинации в Великобритании, как и в Израиле, показал, что данные вакцины прежде всего не обезопасили большинство населения, которое вакцинировалось, от следующей волны данного заболевания. Поэтому говорить о том, что вакцинироваться нельзя, это, естественно, противоестественно. Но и хочу еще один, Георгий, момент заметить. Собянин еще несколько лет назад объявил о всеобщей диспансеризации, включая тех детей, которых могут за руку привести родители. Что вам мешает, господа, вместо того, чтобы сейчас ломиться в очереди на вакцинацию, пройти эту диспансеризацию, которая открыта в том числе во многих пунктах вакцинации? И она составляет по определенным уже наработанным опытом, и те люди, которые дают интервью, 30-40 минут, противопоказана вам вакцина или нет. Взять хотя бы на пробу кровь. Нет, они звонят и говорят то, что непосредственно, почему эта вакцина клиническая, испытывается клиническим способом на наших детях, которые могут быть чем-то потом, у которых может возникнуть патология, необратимка, либо какая-то, небось, побочка. Поэтому идите, люди, на диспансеризацию, проверяйте свой организм, если он настолько дохлый, что не может перенести уже проверенную вакцину «Спутник». Поэтому в любом случае данная пандемия говорит о том, что в любом случае это долгая история, и в рамках одной страны, как и в рамках нескольких стран, данную пандемию мы не победим, пока не вакцинируем весь мир.
Спасибо. Даже особо и добавить нечего. Ну, помимо того, только что, наверное, я не встречал человека, который не перенес вакцину. То есть переносят все. Просто по-разному. У кого-то потяжелее, у кого-то вообще просто никак. Ничего не меняется в жизни. Кто-то денечек, вот как я, например, поваляется дома с температурой и с болью в спине и руке. И потом на следующий день спокойно выйдет на работу, как будто тоже ничего и не было. А в остальном, да, согласен. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
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 Анна Кунцева. Ну, другая Анна.
Да.
Я хочу сказать, что то, что говорил предыдущий человек, это абсолютная неправда.
Угу.
Дело в том, что я позавчера вакцинировалась специально. Наш руководитель, я медработник,
да.
Наш руководитель специально договаривался с определенной больницей на определенную вакцину, потому что я... онкологическая, там, у меня куча заболеваний, там, печени, у меня аллергии на разные продукты. Никто за нами не следил, ничего, никакой определенной вакцины, все одно и то же, никаких анализов, ничего не берут, никаких кровь, никаких давлений, обычный опрос врача-аллерголога и все.
И?
Я не знаю, как с ребенком, ну, мне все равно сделали спутник ВИ и все.
И что? Это хорошо или плохо?
Нет, я не против, просто не надо вводить в людей в заблуждение, что там сейчас анализы берутся. Ничего не берется. Сейчас надо
никто и не говорил, что берутся.
Предыдущий человек говорил, что сейчас там потратите на диспансеризацию 30-40 минут, там берут анализы, ничего там не берутся. Вот.
Это он про диспансеризацию говорил. А так, да, я согласен с вами, надо просто идти прививаться. И все. Добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Георгий, добрый вечер. Денис, Москва.
Добрый вечер, Денис.
У меня следующая ситуация. Вчера на работе подписал приказ, ознакомление, что если до 16 числа не принесу сертификат либо медотвод, буду отстранен от работы и отложен, не выплачу зарплат.
Угу.
Работодателя люблю, уважаю, но ему выкручивают руки. Роспотребнадзор. Соответственно, Роспотребнадзор принимает такие действия ввиду того, что население не прививается. Сам болел в марте, планировал в августе, но по факту пойду в июле.
Ну, разница небольшая, согласитесь.
Потому что медотвод, у меня врачи знакомые, я сам медик бывший, медотвод не дают, как его отвод, в связи с перенесенным ковидом. Потому что нужны какие-то хронические заболевания.
Да. Ну, потому что то, что вы переболели, не является причиной не прививаться.
Вот. До кучи работодатель организовал вакцинацию на рабочем месте. В офис самое в 4 числа, 4 разных дня. И, пожалуйста, приезжайте на работу.
Молодец, ваш работодатель.
Да, очередь.
Просто молодец. Очередь
маленькая.
А где вы работаете? Что за область? Место не надо взять?
Ритейлер.
Ритейлер, ну понятно. Ну, молодец ваш работодатель, что я могу сказать? Спасибо. Только может поаплодировать. Все четко сделал. Выкручивают руки, не выкручивают, не знаю. Организовал, все прививаются на рабочем месте, тем более вы работаете в продажах, работаете с людьми. Вы ритейлер. Вам надо, да. Сергей Трифонов пишет. Более чем уверен, бабаяны не прививались. Привиты все. Все бабаяны. Которые могут привиться, все привились. Я вот так пытаюсь прикинуть. Ну, не привита моя 8-месячная дочь от коронавируса. От чего-то там, от чего прививают детей, привита. И не привит мой 10-летний брат. Все остальные привиты. Опа, Сергей Трифонов, не получилось. Не фартануло вам сегодня. Ну, ничего страшного. Бывает такая вот оплошность. У нас тоже на производстве организовали вакцинацию, ну и до этого прививали от гриппа, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Молодец, молодцом ваше производство, вот так скажу. Самая большая проблема в наших врачах-вредителях. 90% из них либо не рекомендуют вакцинироваться, либо впрямую отговаривают от вакцинации, необразованные неучи. И об этом тоже говорят многие врачи, о том, что, конечно, и проблемы ищут и в образовании, и, в принципе, в голове у некоторых людей, что вот да, сами врачи призывают не вакцинироваться. Причем самое забавное, это связано не только с вот этой конкретной ситуацией с коронавирусом и этими вакцинами от коронавируса. Это вообще связано с вакцинами, понимаете? Врачи сами отговаривают от прививок. От любых. Грипп, не грипп, еще что-то. Вот просто лучше не делайте. Хотя, казалось бы, давным-давно уже, сколько столетиями человечество прививается, и только таким образом побеждали огромное количество болезней. Но вот врачи бывают разные, так же, как и, наверное, в любой области. Люди бывают разной степени профессионализма. Сейчас новости, а потом давайте перейдем на что-нибудь другое.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве. Сегодня 7 июля. Среда. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Вот потихоньку уже привыкаю. Напоминаю наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». И звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на Ютьюбе. «Говорит Москва», канал называется по-русски, вбиваете «Говорит Москва», заходите, видите там наш стрим, подписывайтесь, ставите лайки, дизлайки, в принципе, неважно, главное, поставьте. Потому что нам, во-первых, и приятно будет, может быть, от дизлайков будет неприятно, мы такие, ай-яй-яй-яй, как неприятно сделаем, но вы, главное, поставьте и подпишитесь на канал. Там есть чат еще, вы можете туда писать. Там этот чат особенно, он отличается, например, от СМС-портала и от Телеграма тем, что там видят и другие люди, которые пишут что-то в чат, что вы пишете. Вы можете и друг с другом поспорить, и со мной поспорить, просто какое-то мнение свое выразить. А, как показывает практика, еще можно и футбол там обсудить, потому что на данный момент, конечно, в основном обсуждают футбол в этом чате. Значит, куда отправлять членские взносы на профсоюз, пишет Виталий Фили. Это вам как раз наш чат на YouTube. Там товарищ Darkfire 1, отвечающий за профсоюз наших слушателей, вот он организовывает со всеми подобными вопросами, направляю туда. Я здесь только исключительно жду вот ваши документы, что все, профсоюз зарегистрирован, ваши просьбы, чем недовольны и так далее, и к главному редактору пойдем, найдем выходы. А пока вот все туда, к Darkfire 1. Давайте, значит, следующая тема. Она такая, достаточно, на самом деле, обширная, но у нее есть конкретный повод эту всю историю обсудить. Значит, в Москве задержали блогера Гусейна Гасанова. Это такой персонаж, я уверен, что его не все знают, хотя у него миллионы подписчиков в Инстаграме, но, как говорят, накрученный. Я точно не знаю, но говорят, накрученный. Кстати, подключайтесь к нам на YouTube, там сейчас будут фотографии всего того, как раз с чем связаны задержания и вообще, что это за персонаж такой. Он известен в основном тем, что у него очень много очень дорогих машин. Все они обычно одного цвета, красного, в такой красной пленке. И он очень любит на них гонять. И уже несколько раз попадал он с этими машинами в передряги. Потому что гонять, естественно, ну, когда у тебя Lamborghini, когда у тебя Rolls-Royce какой-нибудь, Cullinan, несколько 6,3 Гелендвагенов и так далее, очень не хочется медленно на них ездить. Хочется ездить очень быстро. За что его уже лишали прав? На самом деле, там целая история тоже была, и депутаты от ЛДПР, я помню, занимались этой историей, и некоторые блогеры, и вот его уже лишали прав, а тут его поймали снова, остановили его Lamborghini, по-моему, у него Aventador, для тех, кто разбирается, и он отказался от медицинского освидетельствования, потому что, видимо, был пьяный. У всех, вот, пожалуйста, сейчас можете зайти к нам на YouTube-канал и увидеть эти прекрасные автомобили. Там один еще не в пленке, Rolls-Royce, а остальные уже довольно-таки красные. Я даже как-то помню, видел его подъезжающим в один МакАвто на какой-то из этих машин красного цвета. Значит, его хотели продуть. Он отказался продуваться, а обычно, когда отказываются продуваться, человек пьяный, правильно? А тут еще, судя по всему, и без прав. Вот его задержали, и сейчас там проводятся какие-то следственные действия с ним связанные. Что мне хотелось бы с вами обсудить вот в этой интересной теме? Во-первых, ну как долго мы будем быть вовлечены вот в эту жизнь богатых блогеров на дорогущих, быстрейших машинах, которые на них ездят как хотят, пьяные, не пьяные, под наркотой, еще как-то. И ничего с этим не делать. То есть мы регулярно уже, эти новости практически так же часто возникают в интернет-пространстве, вообще в средствах массовой информации, как, я не знаю, как какой-нибудь взрыв газа или крушение какого-нибудь самолета. Ну, то есть там раз в несколько месяцев падает какой-нибудь самолет, вертолет, где-нибудь взрывается газ, где-нибудь кто-нибудь открывает стрельбу. Вот давайте даже с этим я сравню. Кто-нибудь где-нибудь открывает стрельбу. Там на западе Москвы мужчина открыл стрельбу в полицейских у аптеки, которые помешали там, полицейские помешали купить ему капли в нос, например. И он решил в них пострелять. Регулярно же мы видим эти истории? Регулярно. Также часто мы встречаем новости про блогеров, которые гоняют на своих автомобилях, сбивают людей. Напоминаю вам про Эдварда Билла. Ситуация тоже достаточно свежая, который гнал на Audi RS6, по-моему, с безумной скоростью. Вот у нас тут звукорежиссер наш Илья Пинскер, эксперт по миру автомобилей концерна Volkswagen, подтверждает. Да, это была Audi RS6. И там чуть не убил человека. тоже там перелезал с места на место, еще какая-то мута была, в итоге он абсолютно на свободе ходит, и все с ним в порядке. И женщина, кстати, слава богу, выжила. Но и с ним все в порядке. Была пьяная Ивлеева, вот нам напоминают. Говорят, что РС-6 хорошая. Да, никто не спорит. Не битая, не крашеная, я думаю, где-нибудь сейчас на просторах Авито перепродается, знаете, восстановленная. И с этими людьми ничего не происходит. Давайте, может быть, попробуем с вами обсудить, что нужно делать вот с такими людьми, не только известными блогерами, вообще, в принципе, с людьми, которые очень быстро ездят не по правилам, часто пьяные или вообще под наркотой под какой-нибудь, на машинах и отказываются потом продуваться. Может быть, нам надо ужесточить наказание за пьяную езду? Может быть, нам надо обязать людей проходить вот это медосвидетельствование? Ну, потому что он... И вообще, разъясните, если есть эксперты, да, кто, может быть, проходил через что-то подобное, может быть, сталкивался как-то. Как это вообще проходит? Я никогда в жизни пьяный за руль не садился, и никогда меня никто... Не, меня продували, но я всегда соглашался. То есть не было такого, чтобы я отказывался. Что происходит после? Прав лишают, насколько я понимаю, просто на там определенное количество лет. И ставят на учет в какой-то наркодиспансер или не ставят. Вот как это вообще все работает и что мы будем с этим делать? Или вообще надо ли что-то с этим делать? Или на данный момент система, в принципе, нормально функционирует, контролирует такие вещи, вот его же задержали, в принципе, и все в порядке. 7373948, код 495, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, она же, система нормально функционирует. У нас уже ужесточили уже настолько, что, по-моему, даже... Если летальный исход, что-то случилось, там сажают на полную катушку, а не по незнамке, как будто дали условно. Просто в конкретном случае надо с блогерами конкретно решать этот вопрос. То есть не просто там как-то это дело уходить на нет его спускать, а действительно как-то это дело прекращать. Либо вообще, как вот у некоторых там людей, я насколько знаю, у меня были знакомые, которых ловили несколько раз, лишили, по-моему, на всю жизнь. То есть ни в одном округе, наверное, Москвы, Московской области, вообще в других округах не получит прав.
Mm.
Вот. Интересно. У нас же как, можно здесь в Москве лишился и где-нибудь в другом каком-нибудь городе их получил. Вот потом катаешься.
Да, серьезно?
А там
так
теперь
можно,
система да. Общая база, и теперь уже вряд ли ты где получишь их вообще.
Mm. Понятно. Ладно, хорошо. Спасибо. Я вот не знал, что можно в одном месте лишиться, а в другом получить. Ну или можно было. Интересная, конечно, схема. Прекрасная просто. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Да, ну, вот, на мой взгляд, здесь необходимо просто... Не только есть блогеры на очень дорогих машинах, есть блогеры, которые ездят на каких-нибудь гольфах четвертых,
да.
С мощными двигателями. Здесь главное выбить у них экономическую основу. То есть это надо проводить политику блокировки такого контента на YouTube, чтобы у них не было интереса таким образом зарабатывать деньги.
А многие из этих людей не снимают об этом видео. Они просто катаются с огромной скоростью и ловят от этого кайф. Они вот этот, кто-то спрашивал, да, чем вообще занимается вот этот Гусейн Гасанов, никто не знает, чем он занимается. Он снимает какую-то дребедень в Инстаграм, на которую никто не смотрит, он накрутил там себе огромное количество подписчиков, предположительно, ну, многие об этом говорят, и просто вот выкладывает очень много фотографий на своих крутых машинах. Но он не снимает, знаете, автообзоры, в которых он гоняет со скоростью 250 км в час. Нет, просто гоняет. Согласитесь, есть же много еще людей, спасибо, которые вообще не блогеры. Они просто ездят на очень быстрых машинах, нарушая правила дорожного движения. Есть люди, которые не на очень быстрых ездят. Но вот у меня, знаете, родилась такая мысль. А как насчет, я уверен, что я здесь не новичок. Точнее, я новичок. Эта мысль уже высказывалась много раз. Если мы, например, введем еще один порог в правах, еще одну категорию, управление автомобильным средством, мощность которого выше, там, например, 250 лошадиных сил, а лучше 250, это не так уж и много, давайте вот 350 лошадиных сил. Вот если ты хочешь машину, которая будет до сотни ехать там минимум 5 секунд, а Lamborghini едет сильно быстрее, да, там, за 3, то сдавай, пожалуйста, еще на определенную, на одну там позицию в правах. Лишний экзамен и лишнее медоосвидетельствование надо проходить. Надо везде продуться, проверить, что ты не наркоман никакой, не алкоголик и так далее. Как вариант. Может быть, я что-то не понимаю, и на самом деле такое сделать не получится. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Павел, Москва. Ну, на самом деле, мне не очень нравится идея с введением очередной категории. На самом деле, пора закрывать дырки, потому что для того, чтобы угробить человека, выскочив на встречку, мне, в принципе, и Запорожца 40 кило вполне достаточно.
Да, иногда да. Вопрос... Алло. Да-да, я вас слушаю, говорю, иногда да,
основной
иногда
достаточно. Основной вопрос — это начать закрывать дырки. А именно, история с блогером Биллом, который ездил по поддельным номерным знакам.
Да.
Существует система «Поток» в ГАИ. В принципе, подвязать ее, ну, передавать номер, который не фигурирует у... ну, мы не можем выслать штрафы на эту машину. Передать в «Поток», чтобы гаишники его выловили и, собственно говоря, уже за... пользование заведомо подложными номерными знаками, серьезных проблем нет. За одним мелким исключением, наш доблестный ГИБДД что-то как-то не очень хочет по ходу этим заниматься. Это первое. Второе. Осуществлять слив информации патрулям ДПС на тяжелые правонарушения из разряда проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение более 60 и тому подобное. То есть делать оповещение ГАИ. Тоже пока никто не делает, хотя гаишники в подобной ситуации, ну, как минимум, продуют. То есть нужен определенный набор телодвижений, я еще могу достаточно долго, просто не хочу дальше загрязнять эфир.
Ну, то есть это, грубо говоря, основываясь уже на тех правилах, которые есть сейчас, просто их докрутить и там закрыть, как вы выразились, да, дырки. Сделать те или иные вещи, просто чтобы они работали лучше.
Да, по той простой причине, что вот буквально недавно у меня тут в Бутово, я тут живу, проезжала семерка «Жигуль», которая, ну, скажем так, несла откровенную опасность для окружающих, и даже не потому, что она развалилась, а как она ехала. То есть, ну, сами понимаете, то, что семерка «Жигуль» — это 75, ну, максимум там 83 силы, если там шестой двигатель. Но при этом угробить она способна, вылетев на остановку, не меньше, чем у «Ламборджини».
Ну да, да, здесь не поспоришь, конечно. Понятно, спасибо. Тут, правда, есть еще один нюанс. И забавная история в том, что все прекрасно знают имена, там, десятка человек, тех же самых блогеров, да, которые регулярно гоняют с такой скоростью. Нарушают правила, ездят без прав и так далее. О том, что Эдвард Билл, тот же самый, ведет себя за рулем просто как конченый идиот, это не новость. У него в послужном списке машин перебито на десятки миллионов рублей. Он постоянно попадает еще в аварии. То есть он помимо того, что ездит очень быстро, он еще и делает это очень плохо. Он не умеет ездить. Поэтому это ни для кого не было новостью. Понимаете, может быть... Тоже, помните, была идея создать реестр блогеров на быстрых машинах, например. Но это звучит как, а что мы теперь будем всех людей на дорогих машинах в отдельный список добавлять и так далее. Но да, почему нет? Ну, то есть автомобиль это, как там, какая там формулировка, средство повышенной опасности, что-то такое существует. Но очень быстрый автомобиль это еще больше опасности. И это опасность, которая добирается до тебя быстрее в два раза, чем обычный автомобиль. Ну, как минимум. Да? Что-то явно, мне кажется, что что-то надо с этим делать. Здравствуйте. Пытаемся разобраться.
Алло.
Да, Георгий, добрый вечер, деревенский парень.
Деревенский парень. Ребят, всем доброго вечера. Георгий, начну можно с одного? Вот я согласен создать этот профсоюз. Георгий, ну за что столько народу банить, а? Ну что же вы?
А, вы про этих, про радиослушателей? Ну я, кстати, я не замечен в этом, попросил бы. Я особо никого не баню. Я за дискуссию.
Нет, вы не замечен. Вот я обращаюсь к Роману. Роман, разбаньте всех, пожалуйста. Не теряйте аудиторию.
Так, а какой Роман? Ну, важно.
Главред. Какой Роман?
А он что, много кого банит?
Он не банит, я просто говорю, что обращаюсь к Роману. Роман, всех разбаньте, пожалуйста, а? Ну будьте добры, вы же адекватный мужик.
Надо это, знаете, надо людям амнистию ввести, такую,
амнистию,
да?
Амнистию, амнистию, Георгий, амнистию, все да, правильно, да. Вы в этом не замечены, к вам вопросов нет.
И потом есть будет, другие, и знаете, банят. Как потом будет, я вам вот просто сразу говорю, и потом будет целый день одних сплошных банов. Как начнем всех снова банить? Потому что обычно бывает так, люди, которые забанены, ну там есть, да, может быть, кто-то по незнанке, да, вот как один из наших слушателей только что сказал, туда попал. А есть убежденные.
Лимонадного Джо за что забанили? Не за что вообще было.
Как лимонадного Джо забанили? Кто забанил?
Ну, спросите у Макса, как он его банил.
Макс забанил лимонадного Джо?
Конечно, и Максим, я вообще вот в шоке от этого прям.
Я завтра приду.
Старых, Георгий, Георгий, мало стариков осталось.
Ой, да не говорите. В хорошем смысле слова. Не, лимонадного Джо... Я спрошу про лимонадного Джо обязательно у Максима.
Конечно,
да,
конечно. Вот... Не обижайтесь, но у каждого бывает там...
Спросим.
Нет, как у вас.
Спросим. Ладно, окей, спасибо, Деринск, парень. Да, поехали дальше. Да. Амнистия рано или поздно, конечно, должна будет наступить. Но я говорю, это вот придется потом отлавливать заново. там же многие и окажутся снова. Давайте следующий звонок. Добрый вечер, в эфире.
Алло, Григорий. Меня, кстати, Макс тоже забанил в своей утренней передаче. Вроде как не по той теме говорил, да. Ну да, бывает.
Просто не за ту тему?
А вот по этой теме, что он там натворил-то, этот блогер, который гонял, что я немножко прослушал, что он там сделал?
Он ничего пока не натворил, его задержали, а он пьяный, судя по всему, был, и отказался продуваться.
Пьяный лишить прав, и все по закону надо делать.
Так у него нет прав, понимаете? Проблема в том, что нет прав.
Ничего не сделаешь, арестовать в тюрьму, он так и будет гонять на машинах без прав.
Ну, может, арестовать и в тюрьму?
Не, ну это, в принципе, если бы закон такой был, если нет такого закона, ничего не сделал. Будет гонять на разных машинах и все. Так что
плохо.
Тема такая, как бы.
Плохо.
Ну да, что сделать, да.
Да, это плохо, конечно. А вот пишет Лимонадо и Джона хамил Максу. Не, надо узнать. Так, давайте Макса наберем. Нет, шутка, конечно. Не будем его набирать. Он завтра я у него узнаю. Мне прям интересно стало. Но бывает. Знаете, а с другой стороны, как бывает очень часто. Вот так вот пишет радиослушатель. Вот за что забанили в СМС, например, портал? За что? Или с другого телефона? Подписывается известным всем нам ником и пишет, вот как так, забанил меня Гудошников, а я ничего такого не делал. А потом пересматриваешь, а там написано, Гудошников, а не пошел бы ты знаешь куда, а ты вообще такой, Гудошников, ты там, пропаганда, не пропаганда, я тебя и твою семью вообще вертел, хрентел там и так далее. Ну, я аккуратно. Меня только не баньте, а то я пойду в профсоюз-то вступлю. Я здесь его лоббирую, профсоюз, могу и вступить. Поэтому бывает по-разному. Надо разбираться, но про лимонадного Джо я узнаю обязательно. Так, еще один придурок эфира. Второй экземпляр для баньки. Пишет вечно недовольный Алексей Морозов. Что за придурок эфира? Это я? Так, забаним, давай. Ладно, это я шучу. Правило для всех. Пишет Серж 13. Максимальная скорость 110, технически ограничивать скорость авто. А, вот это вот интересная история. Технически ограничивать скорость авто. Но, во-первых, я уверен, что это невозможно, только потому что автопроизводители вам не дадут это сделать, они пролоббируют так, что вы не сможете это сделать. Это очевидно, да, казалось бы. Зачем нам нужна машина, которая едет до максимально, там, какая-нибудь Бугатти, до 420 км в час, хотя ограничение везде там 110. Вам скажут, ну, вот в Германии есть места, где можно 420 ездить. Но Бугатти ж не только в Германии, правильно? Хотя Бугатти неправильный пример. Давайте так, какой-нибудь Golf R, демократичная достаточно машина, едет очень быстро. Ну, просто очень. BMW M4. Сейчас вот рекламу везде крутят. Потрясающий автомобиль. До 300 спокойно, не напрягаясь. Вот пишет Серж 13, пускай все в Германии. Ну ладно, да, решили этот вопрос. Давайте, звонок. Добрый вечер, в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте, алло. Радио добрый, только выключайте.
Добрый вечер. Выключил. Добрый вечер, очень рад, что ты к вам дозвонился. Я ваш поклонник. А вот по поводу вот этих товарищей, которые ездят на машинах, которые сняты с учета, у которых ездят без прав.
Да.
Очень простое решение. Просто эти машины должны конфисковываться и все.
Кстати, а почему нет? А вот я даже с вами соглашусь. Конфисковать машины. Правда, здесь выскочат люди, которые скажут, теперь будут угрожать конфискацией при любом удобном случае, поэтому нельзя вводить. А с другой стороны, ну а почему нет? Я, знаете, в свое время наблюдал такую ситуацию. Как наблюдал? Я ее снимал. Сюжет. Значит, проспект Сахарова. Стоит автомобиль. Дорогой достаточно. Это был Land Cruiser 200. И стоял он там на платном месте парковки так долго, что у него парковки накопилось на 400 тысяч рублей. И его пришли эвакуировать. И оказалось, что эвакуируют эту машину за точно такой же проступок уже второй раз. То есть хозяин просто с упорством барана паркует ее на проспекте Сахарова, получает штрафов на 400 тысяч рублей, у него ее забирают, а она, знаете, вся поросла мхом, тормозные диски все ржавые, она вот прям видно, что она там и снег, и дождь, и град, и зной, и потоп, вообще, ледниковый период эта машина там пережила, благо Toyota надежная. Все там выстояло, все, и вот он просто ее забирает, платит 400 тысяч, и паркует ровно туда же. Наверное, моет, в детейлинг загоняет. Все, стой, стой, родная, до следующей, значит, эвакуации. Конфискация? Ну, конфискация. Взял просто, вернул. Он, правда, никого не убивал, ни, это не угрожало ничему здоровью, да, это за парковку. Но, тем не менее, такие тоже люди бывают. Конфисковать, может быть, навсегда? Вот просто, все, если ты ездишь без прав на автомобиле, у тебя, причем их забрали, там, например, за какой-то серьезный проступок, и ты продолжаешь ездить на этой же машине, конфисковать просто навсегда, все. И потом с аукциона ее продавать. Вариант. А я вот за. Я считаю, что это многие вопросы бы решило. И вот, вот эти аргументы, что не надо, у всех будут забирать, тогда будут угрожать, что конфискуют машину. Нет, ну просто прописать надо закон таким образом, чтобы у всех ее невозможно было забрать. А с другой стороны, заберут у всех машины. Ну, будем на самокатах с вами ездить. Ну, почему нет? Ну, нормально, самокаты, вон все катаются. Ой, а я даже звонок беру и вот на кнопку не нажал. Добрый вечер, здравствуйте, в эфире.
Алло, добрый день, меня Денис зовут.
Здравствуйте.
Ну, по поводу конфискации, оно такая скользкая тема, понимаете? Это ж мы покушаемся святой на частную собственность. Опять же, кто-то кататься может быть не на своей машине человек катается, а на чужой. В этом вся и проблема. А касаемо Гасанова, а что, у него реально прав нет? Он без прав ездит?
Да, ну его лишали прав.
А где, стоп, его лишали прав или у него их нет?
Нет, вот лишали, такой... лишали, а, нет, лишали.
А, ну если он второй раз попался, там что-то, по-моему, чуть-чуть Путин подписал там вроде 500 тысяч штраф и чуть ли не до 3 лет тюрьмы уже. Так что тут главное, чтобы работала система, в моем понимании. Потому что с товарищем Биллом для меня загадка. Если он, ну как говорят, там 600 нарушений, а куда, то есть для чего тогда у нас система камеры сделана? Только собирать деньги или все-таки, ну, если такая машина есть, почему ее гаишники не тормознули и не разобрались? Алло?
Да-да-да, я вас слышу, да. Ну, понимаете, вот система камер, да, по камерам когда-то эти штрафы приходят, там же не факт, что я, например, сижу за рулем. Я ну, могу тогда, дать, нет, на моей машине нет, может ездить там, я не знаю, жена, ну, родственники.
Давайте тогда, скажем, по Биллу. Вот он, допустим, за день проезжает там несколько нарушений, то есть уже выделились, то есть есть машина, которая нарушает, допустим, больше 60 км в час, то есть это уже грубое нарушение. Почему он его не остановили? Там уже кто, неважно, мы останавливаем эту машину и берем того водителя, кто в этой машине сидит. И начинаем разбираться, что она не зарегистрирована, то есть ее уже, да, грубо говоря, можно на штрафстоянку отправлять. Там товарищ, вот, ну вот, ты за рулем, у тебя превышение больше 60, мы уже тебя там, по-моему, я не помню, по-моему, 4 до 6 месяцев, уже лишение.
Ну, понимаете? Да, я понимаю, но вот почему-то не работает такая схема. Вот, ну, во-первых, догнать Ламборгини тоже нелегко. Да. Во-вторых, я вообще не видел погони за Ламборгини ни разу, если честно. Я бы понаблюдал с удовольствием за чем-то подобным, но никогда не видел. Видимо, и не пытаются. В-третьих, ну вот человека остановили, его же остановили. Он задержан. Он там отказался от медосвидетельствования. Но вопрос в том, что человек сидел за рулем, человек сидел, судя по всему, пьяный, и у него его уже и так лишили прав. Мне кажется, что людей, которые садятся пьяные за руль, нужно с первого раза наказывать очень жестко. Я несколько раз проходил вот это медосвидетельствование в разных точках Москвы. Один раз прямо у Кремля я вошел, меня даже пригласили в специальную такую машину, там стояла скорая помощь, в которой меня врачи проводили вот это медосвидетельствование прямо на месте. Я дул вот в эту трубочку несколько раз. Я помню, один раз меня остановили, прям я еду, была ночь, по Пресненскому району Москвы, с друзьями, у меня полная машина друзей, мы едем, и вдруг сзади меня возникает полицейский кортеж, все, включают мигалки, меня останавливают, прям как в компьютерных играх или фильмах, я думаю, что я такое сделал? Подходят, говорят, вот ищем машину, такую, как ваша, такого же цвета, правда, искали черное, у меня была темно-синяя, но ночью не видно. Говорят, а можете? Я говорю, ну, это не я, наверное. А можете? Говорят, пьяные, подуть в трубочку. Ну, я подул, никаких проблем нет. Я же не пьяный был. И все. То есть, если человек отказывается дуть, он, скорее всего, не Юрий Дудь и, скорее всего, пьяный. Варианта другого не может быть. Ну, и что, отказался, просто прав лишим. Что это за наказание такое? И иди гуляй дальше, а то, что ты вот здесь такие вещи творишь, на быстрых машинах пьяный катаешься, это типа ничего. На первый раз простим, просто прав лишим. Несерьезно как-то, не знаю. Но это мое мнение, может быть, я не прав. Сейчас новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, сегодня 7 июля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Продолжаем с вами обсуждать новости, самые интересные новости сегодняшнего дня. Значит, смотрите, прививка, да? Ладно, это шутка. Оба-на! Смотрите, кто звонит. Ну, потрясающе. Все, это должно было случиться. Здравствуйте.
Добрый вечер, лимонадный Джо.
Ну, как там в бане, ну, лимонадный Джо?
Да не баня у меня, Макс. Ну, я, может быть, не хамил, но я просто там речь шла о певице Бритни Спирс. Я просто написал, что она не менее талантлива, чем Макс. Почему-то это было расценено как хамство.
О, а Макс, и... Максу не нравится. Они, кстати, оба, знаете, есть связь со словом «токсик» у них. И у Макса, и у Бритни Спирс чуть-чуть. Поэтому странно, что он так отреагировал, да.
Не знаю, мне казалось, что я-то корректно общался.
Но нет, ну у нас здесь вы не красненький, я вам так скажу. Телефонный номер ваш не забанен.
Да, я красненький, я независимый коммунист. В этом смысле. А что касается лишения прав, то я, честно говоря, в молодости почудил, но я благодарен судьбе, что меня в свое время за отказ от меня свидетельства не лишили прав. Сейчас уже можно об этом сказать. Потому что это меня остановило на самом деле от более тяжких последствий. Просто в результате моих действий, слава богу, никто не пострадал. Но у меня произошла переоценка ценностей. Я понял, что то, что я делаю, это настолько глупо, неумно и бессмысленно, что я как-то одумался. Но меня удивила реакция, меня лишали прав в военном гарнизонном суде. Мне понравилась реакция секретаря суда, когда я вышел расстроенный, ну, прав лишен на полтора года. Она говорит мне, секретарь, о чем, говорит, расстраивайтесь-то? Вы военнослужащий, административному аресту вы не подлежите. Ну, езжайте без прав, 5000 только имейте всегда, и все будет хорошо.
Вот я люблю наших людей за такие подходы, конечно, проблемы.
Вот юстиция, справедливость-то какая.
Да, вот...
Такая вот история.
Ну, я вас поздравляю, что вы не в бане. Все, все, кто переживал за лимонадного Джо, все в порядке. Ну, так, я вам скажу, вопросики-то порешали быстренько так, в паузе. Вопросики порешали, все в порядке, лимонадный Джо здесь. А, что мне пока, что ты мне показываешь? Тычешь мне тут, тычешь. Давайте мы пока следующую тему возьмем. Потому что там все решено. Лимонадный Джонни в бане. Гусейн Гасанов, может быть, скоро там окажется. Поэтому давайте дальше. Серьезная тема. Посмеялись и хватит. Владимир Владимирович Путин рекомендовал губернаторам не реже раза в год проводить свои прямые линии с жителями. Президент поручил своей администрации при необходимости оказывать технологическую и консультационную помощь в организации подобных мероприятий. Президент России рекомендовал, значит, все вот это вот организовать, рекомендовать, цитата, рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации регулярно, но не реже одного раза в год проводить прямое общение с жителями регионов, говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. А отсюда такой вопрос я вам задам. Во-первых, вот эти прямые линии, да, вот с президентом прошла недавно. У мэра Москвы такая прямая линия существует, была последний раз, по-моему, в марте. Точно вот не помню, но, по-моему, в марте. Вы участвовали когда-нибудь в чем-то подобном, в какой-то прямой линии? Может быть, есть еще какие-то прямые линии, о которых мы не знаем. Например, прямая линия, там, я не знаю, с главой вашего района, с главным по подъезду. Ну, я утрирую, но может быть. И будете ли вы в таком участвовать, если оно будет проходить регулярно? У мэра Москвы есть, поэтому можно рассказать и про участие в прямой линии с мэром Москвы. Или вы считаете, что вообще, ну, участвовать в прямой линии – это не мое, и никому это не надо, и на самом деле все эти прямые линии подставные и так далее. А я вам тоже расскажу попутно одну историю, связанную как раз с организацией такой прямой линии у мэра Москвы. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, и звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет трансляция на YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите туда, ставьте лайки. Между прочим, вот Илья Пинскер, наш звукорежиссер, писал там в чате, куда вы тоже можете писать, что только лайки могут спасти старину Джо. Вы поставили несколько лайков, старина Джо был спасен. Теперь у нас есть предложение, значит, амнистия, да, вот все предлагали амнистию. Как только миллион подписчиков на канале «Говорит Москва» мы набираем, так сразу объявляем амнистию. Может, 2 миллиона?
Нет, одного-двух.
Вот давайте, миллион один человек. листаем вот этот, значит, список забаненных, а одного... Не, ну, если серьезно, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, ставьте лайки и пишите нам в чат, там на YouTube «Говорит Москва». Давайте пообщаемся. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Это Дмитрий, Москва.
Здравствуйте, Дмитрий.
Вы знаете, я работал, так скажем, ну, точнее, не общался напрямую там с президентом и т.д. и т.п.
Да.
Я исполнял его поручение, было такое.
Mm-hmm.
Ну, естественно, работая в одном из государственных учреждений.
Да.
И могу сказать, что именно поручение президента, на них стоит особый контроль. Таких вещах, которые поступают в ведомство.
Угу.
Поэтому я, в общем-то, очень поддерживаю эту инициативу, хотя бы по двум причинам. Во-первых, это все будет записываться, то есть все эти входящие, соответственно, звонки, там, исходящие, да, там уже как это будет организовано, это все будет под запись, и, соответственно, это будет все выливаться потом в соответствующие поручения уже на местном уровне. Это очень полезно, потому что иногда, очень часто, обращения граждан остаются без должного внимания. Ну, очень, честно скажу, очень много пишут ненормальных, как бы,
да.
Ну, действительно, поступают в ведомство очень много разных обращений, на которые просто, ну, они занимают время, которое можно было потратить на решение реальных каких-то задач. И поэтому вот эти вот прямые, как бы, линии, они действительно будут ориентированы на решение задач и на, значит, на конкретные действия. Вот. Поэтому я советую всем губернаторам сейчас, в общем-то, принять это к сведению, как минимум, а как максимум уже начинать запрашивать соответствующие инструкции, как это все лучше организовать будет.
Понял. Хорошо. Спасибо. Но по поводу... Ведь прямая линия и обращение – это немножечко разные вещи, да? Прямая линия – это вы, получается, прям прямой контакт имеете с губернатором, там, с президентом, с мэром и так далее. Вы можете прям вот так... Либо вы записываете ему вопрос, да, вот как было, например, сейчас у президента. Можно было записать вопрос, и этот вопрос там кто-то отбирал и ему показывал там прям в эфире. Либо можно прям дозвониться. Ну, конечно, в случае с президентом это сделать тяжелее, я уверен, но когда речь идет о губернаторе или мэре, я уверен, что там порог входа вот в эту прямую линию, он чуть пониже. Обращение, это же письменно. Во-первых, я уверен на 1000000%, что обращение там, к какому-нибудь мэру Москвы до мэра Москвы доходит достаточно редко. Обычно они оседают где-то у помощников, и часто действительно там либо бывают какие-нибудь неадекватные, ну, от этого никуда не деться. Неадекватов много, особенно любителей написать всяких обращений, жалоб и так далее. Уходит на это время, но без них никуда. Есть специальные люди, которые в куче вот так, таких неадекватных сообщений могут отрыть что-нибудь полезное. Значит, рассказываю свой личный опыт. Я, когда работал на телеканале ТВ-центр корреспондентом, у нас бывало такое, что мы выходили на улицы в преддверии как раз такой вот прямой линии с президентом, с мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным, мы выходили и собирали на улицах мнение по тому или иному вопросу у людей. Иногда у нас были, например, конкретная тема, то есть реновация. Это вот еще когда только реновация начиналась, мы отправлялись, прям находили самые реновационные районы Москвы, отправлялись к таким домам и не задавали вопросы, а подходили к людям, которые оттуда выходят. Ну, это отдельная специфика, да, как там найти такого человека, подходишь, просто говоришь, не хотите задать вопрос мэру, связанному там с реновацией, или, может быть, у вас есть какой-то еще вопрос, вот у нас будет прямая линия и так далее. И собирали такие вопросы. Дело, я вам скажу, очень тяжелое, потому что из 10 человек один, наверное, не сможет, а захочет задать вопрос. То есть желание бешеного рвения задавать вопросы я не вижу. То есть когда мы доходим до того, что, ну, давайте уже как-то нужно наладить общение прямое, говорят, вот где с губернатором, или вот Григорий из Санкт-Петербурга пишет, губернатор Санкт-Петербурга регулярно на каких-то радиостанциях вроде как выходит в эфир, но только непонятно где. Где-то посередине, видно, на средних волнах на каких-то. Но когда до практики доходишь, вот просто люди идут по улице, ты подходишь, говоришь, у нас там камера, все серьезно. То есть мы не выглядим, как, знаете, вот это. Здравствуйте, меня зовут Сережа, я из Greenpeace. Как вы относитесь к тому, что убивают слишком много кроликов? Нет, не так. То есть микрофон, на нем написано ТВ-центр, камера большая, все, подходишь, говоришь, вот, корреспондент телеканала ТВ-центр, будем проводить прямую линию. Не хотите ли задать, может быть, есть у вас какой-то вопрос? Ни у кого вопросов как будто нет. У одного человека из 10. Но при этом потом эти вопросы действительно доходят до мэра. Я вот как бы здесь ручаюсь. Я их сам лично собирал. И очень многие проблемы были тоже решены. Например, вот тоже из личного опыта так записал молодого человека. Он сказал, что я вот... там, у меня семья, мы переезжаем как раз в квартиру по реновации, ну, непонятно, у нас ужасно... А, нет, мы не переезжаем, но мы хотим узнать, когда нас переселят, у нас отвратительные условия, когда же уже, наконец-то, это произойдет и так далее. На следующий день там мне перезвонили из редакции, спросили, что это за молодой человек, как его можно найти и так далее. И, там, я передал контакты. Насколько я знаю, этот вопрос был решен. И многие подобные вопросы в итоге решаются. Вот только проблема, что никто не хочет задавать вопросы порой. Либо, может быть, такой конкретно механизм вас не устраивает, вам хочется самим отправить вопрос, записать себя там на телефон, на камеру, может быть, как-то сесть, галстучек повязать, сесть и официально так на свою собственную камеру записать тот вопрос, который вас интересует, и куда-то вам отправить. Координаты 925-48-94-8, Telegram говорит МСК-бот. Звоните в прямой эфир 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Там ставьте лайки и пишите сообщения в наш чат там же на YouTube. Значит, что у нас здесь происходит на YouTube в чате? Во-первых, для меня удивление, что многие начали задавать вопрос, сельский это лимонадный Джо? Сельский это лимонадный Джо? Конечно же нет. Давайте попробуем с вами выстроить логическую цепочку. У нас есть два слушателя постоянных в Телеграм и в СМС-сообщениях, ну, в Телеграм обычно. Этот человек подписывается деревенский парень, да, деревня тут присутствует, деревенский парень. Назовем его ДП, да, деревенский парень. А он звонит, когда нам тоже представляется, как деревенский парень, говорит, здравствуйте, деревенский парень. Вот, а на Ютубе этот человек есть тоже какой-то человек, его зовут Сельский. Село, деревня, как будто сходится, да. Открываю вам секрет. Это один и тот же человек. Сельский — это и есть деревенский парень. Представляете? Вот так вот. Но мы его... Кто как называет? Кто говорит сельский, кто говорит деревенский парень? Возможно, кстати, многие ведущие сами не разбираются, разницы не видят. Но я вот вам открою секрет. У него, кстати, тоже канал на YouTube. Подписывайтесь. Он там очень вкусную еду готовит. Так, что есть еще? Сельский — это тем более блогер, пишет. Ну да, конечно. Еще какой блогер? Артем Антонов пишет, у вас не два постоянных слушателя. Не два. Слава богу, у нас больше, чем два постоянных слушателя. Вот, например, один из них сейчас будет в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий. Добрый вечер. Спасибо за протекцию. Вот. Вы знаете, действительно, эта проблема не только назрела, но она практиковалась со времен еще же многих руководителей Подмосковья. Вот. Но когда стал, к сожалению, Андрей Юрьевич Воробьев губернатором, эта тема превратилась просто в профанацию. Сначала фильтровались вопросы, а потом уже непосредственно обсуждались темы, когда с победоносными, так называемыми, лозунгами, благодарными жителями по решению той или иной проблемы и различного рода каких-то подмосковных структур, какие-то проблемы решались. Но на фоне того, что было до этого, когда задавались в эфире, в том числе по телевидению, живые вопросы, когда вот, звонили мои родственники по улучшению тех же жилищных условий, все это потом накрылось медным тазом, и сейчас просто неинтересно смотреть, вот заранее подготовлю не только вопросы, но и те обещания, которые остаются из года в год невыполнимыми.
То есть вам не нравится то, что звонят либо люди, которые знают, что дозвонятся, либо уже заранее вопрос подготовлен?
Да, вам это очень, выглядит очень красочно и помпезно, вплоть до, знаете, со знаменами, когда уже стоят, и вот мы наконец получили квартиру, спасибо вам, и с государственными флагами ему машут в ответ. Но дело в чем, я вот знаю,
но я думаю, знаете, в этом вопросе с вами, конечно, поспорят те люди, которые с государственным флагом в новой квартире стоят. Я думаю, что вот они были не против.
Дай бог, как в Соединенных Штатах Америки, чтобы у нас на каждом подъезде было по государственному флагу и в каждой семье. Вот я просто хочу сказать...
согласен, да.
Да, вот еще последнее хотел сказать. Не все, на самом деле, чиновники, в том числе и подмосковного, и московского масштаба, как вы приводили пример, не такие черты. У меня родственники тоже сейчас живут по сей день в доме, который, видимо, построили фашистские недобитки. Вот, и они собирали документы по поводу так называемых вопросов аварийных жилья. Но у них, видимо, ветхое жилье. Я говорю, а что вы собираете справки? Давайте я сейчас дозвонюсь. Тогда был товарищ Коган, занимающийся жилищными вопросами в Подмосковье. Вы представляете, я просто дозвонился ему в приемную. Мне девушка ответила, как вас зовут, все дела, какие у вас вопросы, какой адрес и все остальное. Он вам перезвонит. Но он мне лично не перезвонил, потому что там улетал в командировку. Она мне предиктовала полный перечень тех документов, которые уже были не только необходимы, они были уже и просрочены. И в 2017 году в Подмосковье закончилась программа устранения данной
по данной программе устранения ветхого аварийного жилья. И поэтому, вы знаете, действительно это насущная проблема, тем более это я, извините, приведу пример, это как в армии должно быть. Не надо скакать через голову ответственных людей, начиная с начальников района и губернатора, и потом на голову президента все сбрасывать те проблемы, которые можно решить на провинциальном уровне.
Вот здесь я с вами соглашусь. Я думаю, что спасибо. Многие спрашивают, вы не представили, что это был за слушатель, это был Вайс. Любите и жалуйте. Я здесь соглашусь, и мне кажется, что есть связь между прошедшей прямой линией Владимира Владимировича и вот этой его рекомендацией губернаторам почаще проводить подобные у себя, потому что мы увидели в этот раз слишком большое количество вот таких жалоб, которые, наверное, недостойны уровня президента, которые не надо задавать президенту страны, их надо задавать губернатору, а иногда даже и не губернатору, а тому, кто под губернатором, сильно под губернатором в этой вот властной иерархии. Я думаю, что это с этим связано. Тут невозможно не согласиться. По поводу вот тяжелых там каких-то неудобных вопросов, которые отбирают или не отбирают, давайте ответьте на вопрос. А вы готовы были бы в случае чего этот вопрос действительно задать? Потому что, ну, конечно же, многим отбирают, да. Я, правда, не видел, чтобы какие-то прям... Иногда вам кажется, что ваш очень неудобный, каверзный, тяжелый вопрос, и он точно не пройдет, поэтому я его задавать не буду. Но вот этот ваш очень каверзный, очень тяжелый вопрос, на самом деле не такой уж и тяжелый и каверзный, и спокойно на него смогут ответить. Вот кто-то нам писал в чат, к сожалению, уже улетело, по поводу того, что я бы с удовольствием спросила бы у Собянина вот по поводу плитки, которую он перекладывает изо дня в день, из года в год, и... Вот такой вопрос задавался на прямой линии, в том числе, я просто помню хорошо, я не помню, какой это был год, но я помню, что этот вопрос задавался, и не раз на него отвечал мэр Москвы по поводу этого вопроса, что перекладывают плитку там, где, например, работы были выполнены некачественные, она перекладывается за счет той конторы, которая отвечала за укладку этой плитки, что они устраняют дефекты за свой счет, по договору там, с городом Москвой и так далее. Поэтому иногда не все ваши неудобные вопросы, они действительно очень неудобные. Их можно задать. Я вообще считаю, что лучше вопросы задавать, чем считать, что мой вопрос все равно никуда не дойдет, поэтому я его задавать не буду. Вот этот вот подход считаю неправильным. Добрый вечер.
Алло, да, добрый вечер. Еще раз, это Дмитрий, Москва.
Здравствуйте.
Небольшое уточнение хотел бы просто, да, еще пояснить. В том плане то, что, в принципе, относительно, да, обращений граждан, любое обращение, которое там опубликовано, либо озвучено в средствах массовой информации, уже является официальным заявлением. Ну, то есть, по сути, если это все транслировано через общественные, ну, средства массовой информации, уже это обращение должно быть рассмотрено. Вот, это в рамках 69-го ФЗ, а рассмотрение обращений граждан, это все регламентируется. Поэтому и такая реакция сразу идет, то есть, по сути, быстрая. То есть, уже все, что сказано в публичном эфире, в публичной сфере, уже является... значит, официальным заявлением, и уже должно быть рассмотрено в рамках 59-го ФЗ. Это просто небольшое уточнение. Спасибо, что
спасибо.
Выделили. Да,
спасибо вы вам. Спасибо вам. Давайте следующий вопрос. Добрый вечер, в эфире. Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий. Да, спасибо за возможность. А знаете, у меня такое впечатление. Я вот смотрю, уже раз десятый вот линию смотрел с президентом. Я понимаю, что одни и те же вопросы задаются в каком плане? Что одного характера, да, у кого-то коммуналку завысили, у кого-то с газовой трубой проблема. Тут ни одно непонятно. Почему за 10 лет нельзя было решить этот вопрос в плане какого-то механизма, который, не доходя до главы государства, все-таки ядерная держава, человек должен вопросы ЖКХ решать. Ну, это как-то не совсем несерьезно. Почему нельзя выработать механизм, который на местном уровне при действующем законодательстве оперативно бы это решал?
Но...
Это говорит об отсутствии конкуренции. Вот и вся история. Потому что никто не конкурирует на этих местах, на местах там вот. в регионах.
Ну, во-первых, там, конечно, в регионах конкурируют, и еще как. Это говорит, наверное, о чем-то о другом, но радует, что хоть какое-то движение в этом смысле нет. А то, что такие вопросы недостойны уровня президента, я уже говорил, что я согласен. Значит, Зизидрон пишет, а что, меня забанили в Телеграме? Напишите мне что-нибудь в Телеграме, я проверю, забанили. А вот говорят, что не забанили. Нет, не забанили. Вы просто не пишете туда ничего. Вот поэтому, видимо, вам кажется, что вас там забанили. Это наша рубрика «Забанили меня или нет?». Сегодня она у нас, конечно, такой лейтмотив всего эфира. Давайте следующий звонок. Вот давайте вот. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, Григорий, да. Алло, алло.
Да, да, я вас слушаю.
Да, вот помните, была такая передача, я не знаю, это «Лицом города» еще Лужков вел, бывший мэр, да. Да. Он, по-моему, чуть ли не каждую неделю там сидел в прямом эфире в телевизоре и отвечал там на вопросы. Вот, потом это, как пришел Собянин, пропала передача.
Нет, не пропала, я говорю, она есть. Прямая линия с мэром Москвы, она существует.
Что, каждую неделю по телевизору,
нет,
по ТВ-центру
идет? Нет, не каждую неделю, но по ТВ-центру
идет. А это каждую неделю он практически сидел в прямом эфире.
То есть вам хочется, чтобы это было просто почаще, чтобы каждую неделю?
Да, как можно чаще. Вот вопрос задать, почему платные парковки уже замкат шагнули, хотя говорили, что дальше третьего кольца не пойдет. Вот это Лексутов когда-то говорил на вашей радиостанции. Ага. Зачем так было? Может, сказать, врать тогда откровенно.
Ну, тогда не планировали, эфиры, сейчас да, решили
такие
так
жесткие
сделать.
Вопросы надо задавать конкретные. Сколько можно как бы обмануть?
Ну, вот вам кажется, что это жесткий вопрос, а я уверен, спасибо, что на этот вопрос отвечали и не раз. В эфире разных программ разные чиновники, московские, и не только, и в том числе и мэр отвечал. Я уверен. Я вот не могу вам точно его ответ предоставить, но то, что отвечал, абсолютно точно. По поводу того, чтобы чаще делать, наверное, да, я бы тоже вот, на самом деле, год... слишком большой срок для того, чтобы не реже, чем раз в год, я бы, наверное, хотя бы 4 раза в год сказал губернаторам проводить подобные прямые линии. И еще бы очень жестко бы за ними следил, конечно, чтобы не было совсем, потому что, зная наших губернаторов, многих вообще люди талантливые, умеют сделать так, чтобы задавали только нужные вопросы, вообще иногда, может, и родственники какие-нибудь вопросы позадают. Ну, черт его знает. Но под контроль надо брать просто пожестче. И... следите за такими вещами. А вам советую задавать вопросы и не бояться их задавать. Скорее всего, вы услышите на них ответ. Меня зовут Георгий Бабаян. Услышимся с вами завтра. Сейчас рубрика «Русский язык» на «Говорит Москва».